Алексей Геннадьевич, вот такой вопрос возникает. Почему именно среди старообрядцев так успешно, и мы это на Урале тоже видим, так успешно развивалось предпринимательство? Почему
да,
дух
вот это,
такой у них?
Вот я начну с того, о чем уже говорил отец Петр, и я тут с ним соглашусь, что я, например, не вижу какой-то пользы, и мне кажется, даже не стоит этого искать, пытаться отыскать, какой-то пользы для церкви от раскола. Конечно, никакой пользы церкви от раскола быть не может. Другое дело, что в истории старообрядчества мы много очень видим такого, что объективно приносило пользу отечественной культуре и экономике в том числе. Здесь, мне кажется, корень вот в чем, что старообрядцы поставлены были в очень жесткие условия выживания. Против них была не только официальная церковь, но и вся колоссальная государственная машина. И в этих условиях надо было проявлять, конечно, очень разные, так сказать, качества и навыки. Вот отсюда, мне кажется, и определенная замкнутость старообрядческого мира, недоверие к внешнему миру, часто принимало это крайние формы. Например, вот на Урале часто рассказывают, что попросишь старообрядца воды напиться, он тебе, может быть, и не даст. А если даст, то вынесет в черепке, тут же у тебя на глазах этот черепок разобьет, потому что уже никто после того, как они говорят, мирянин, да, мирской, попил из этой чашки, никто уже этим... Или для мирских отдельный ковшичек, из которого он напоит.
Ну, мирские, это в смысле не коняне.
Да, те, кто обычно в государственную православную уходит. Вот. Вот такой вот свой мир, замкнутость.
То есть это осквернение.
Да. Значит, постоянное преследование со стороны власти. К этому надо было быть готовым.
Человек, ну и потом быть... взаимопомощь внутри общины, соответственно,
отсюда,
разгонение.
Да. То есть вот внешние такие неблагоприятные условия, они заставляли людей сплачиваться. И вот в этих условиях выживания формировались особые такие качества, как повышенное трудолюбие, ответственность за судьбу свою, своей семьи, своих близких. Сохранение патриархальных устоев в семье, абсолютное послушание младших старшим, слово главы семьи, как много значило в этих условиях. Далее вот вопрос о трудовых традициях. Ведь не случайно, уже давно это замечено, как много вот этих наших знаменитых купцов, меценатов 19 века вышло из старообрядчества. Ведь Третьяковы, Морозовы, Бахрушины, Мамонтовы, фактически ведь почти у всех у них так или иначе, старообрядческие корни. И я думаю, что это, конечно же, не случайно. Значит, вот это первое. Второе. Чем мы должны быть благодарны старообрядцам? Когда проведена была реформа церкви, и запрещено было моление по старым книгам, и стали печататься книги нового, так сказать, установленного образца, эти старые книги подлежали замене, по ним было запрещено служение в храмах, что это означало в условиях конца 17 века? Это означало гибель, безусловно, абсолютную гибель нашего культурного наследия в огромных количествах. Потому что эти книги не просто были не нужны уже, они были опасны, и от них старались избавиться. И очень многое просто бы, я думаю, погибло. Потому что, ну, конечно, были люди, которые понимали важность сохранения культурного наследия. Тот же патриарх Никон собрал потрясающую коллекцию, вот отец Петр знает, собирал специально из монастырей старые манускрипты, книги, ноты использовалось и в деле справы, конечно. Но все-таки вот понимание было. Но это же понимание было не у всех. И в тех условиях абсолютное большинство книг старой печати, а что такое книги старой печати? Это те же Федоровские издания, это старинные рукописи. Они были обречены на гибель. И вот именно старообрядцы, именно старообрядчество спасло этот колоссальный книжный комплекс, массив, памятники нашей книжной, духовной культуры. Для нас сегодня, вот мы с отцом Петром все время много ездили в археографические экспедиции, и в результате их в нашем университете собран фонд старопечатных книг и рукописей, более 6 тысяч единиц. Есть и Федоровские издания, и издания до Федоровской печати, и уникальные рукописи 16-17 веков, и издания старообрядческих типографий. Значит, все это было сохранено для нашей культуры старообрядцами. Поэтому вот в этом смысле, конечно, однозначно сказать, да, раскол это хорошо или да, раскол это плохо, невозможно. То есть из того, что произошел раскол церкви, вот такая объективная данность в условиях 17 века. Воспоследовало очень много разных следствий, которые некоторые из них мы можем сегодня оценивать положительно. Вот как сохранение, и иконы, кстати, старые, образа старые, образа, тоже.
Да.
Причем старообрядцы, им-то это надо было для спасения души. То есть они проводили такие своего рода операции по изъятию старых книг и икон из церквей, потому что там нужны были новые, они этим пользовались, они закупали новые, приходили туда, как в волшебной лампе Аладдина, да, поменять старую лампу на новую. Давали новые и получали старые, либо выкупали, либо выкрадывали. Масса судебных дел в конце 17-го, начале 18 века вот по этим вопросам было заведено, каким образом. Но вот это вот перераспределение старого фонда книг и икон в руки старообрядцев на протяжении второй половины 17-го, 18 века произошло. И во многих случаях эти книги и иконы были сохранены. Более того, в старообрядческой культуре плодотворно развивались традиции древнерусского искусства. И изобразительного, и книжного. Появилась богатейшая старообрядческая литература. Там использовались достижения древнерусской культуры, древнерусской книжности, древнерусской иконописи. То есть вот это все, конечно, обогатило нашу культуру.
Я даже скажу, такой феномен можно привести, что в плане сохранности старопечатной книги, мы старопечатную книгу первой половины 17 века найдем в большем количестве экземпляров, сохранившихся, чем старопечатную книгу второй половины 17 века или даже 18 века. Это связано с тем, в частности, что старопечатная книга была изъята из оборота, но она использовалась старообрядцами в богослужении, а исправленная книга, она использовалась для того, пока она не износится.
Подлежала естественной замене.
Да, естественно. Замене, да. И она изнашивалась, и сейчас нет. Поэтому вот какой-то массив древнерусской культуры, сохраненный, он вот сейчас есть и сохранен во многом благодаря старообрядцам. И вот Алексей Геннадьевич сказал о живом сохранении традиции. Та же самая вот Невьянская школа иконописи. Сохранение традиции иконописания старой традиции во многом связано со старообрядцами. Этим ведь обогащается культура и наша церковная культура сейчас. То есть то, что было законсервировано, взято, сохранено и пронесено, сейчас возвращается и используется. Может быть, в рамках одной одноплановой церковной традиции. Это было бы утеряно. Вот этот вот момент мы должны понимать, поскольку сейчас при возрождении церковной жизни для нас эти традиции оказываются важны, и мы их берем, и уже мы смотрим на их духовную полезность, так скажем, освобождаем их от временного наносного, вот какого-то, а используем то, что для нас важно.
Да, и традиции древнерусского пения, кстати, тоже.
Да, традиции древнерусского
пения. Не было же магнитофонов тогда, да, средств фиксации. В своей живой практике, живой традиции старообрядчество это сохранило, донесло до нас. И действительно, сегодня мы можем это возрождать, восстанавливать, изучать. Благодаря
пение по крюкам, это вот старообрядческое, да? Сейчас пытаются, по-моему, это где-то возрождать, да?
Да.
Даже
да.
В рамках православной церкви.
Да, и в рамках православной церкви, потому что это древние напевы. И, собственно говоря, способность расшифровывать крюки во многом она связана с... Расшифровка крюковых записей, она была бы... Возможно, но в более ограниченном, конечно, варианте, поскольку появляются в 17 веке там переводные, когда на квадратной ноте написаны и крюками записаны тексты, но наше знание о древнерусской музыкальной культуре, оно бы было гораздо более ущербным, чем вот оно есть сейчас, поскольку и живая сама традиция пения, она была сохранена. В этом отношении, конечно, вот роль старообрядчества, она велика. В плане сохранения древнерусской традиции, культуры. И даже вот эти стороны жизни старообрядчества, они, может быть, меньше изучены. Когда мы начинали нашу беседу, Алексей Геннадьевич сказал, что в советское время вот, изучался антифеодальный протест. И вот протестное настроение, ну, делались свои акценты. Это очень хорошие работы, которые исследуют многие стороны жизни старообрядчества, но жизни старообрядчества в полемике, так скажем. Эти памятники сохранились лучше, поскольку ситуация конфликта всегда лучше отражается и сохраняется. Повседневная жизнь, она теряется в большей степени. Но старообрядчество-то ведь не из полемики только состояло. Полемика, она была, так скажем, на границе жизни. Она была необходимой в силу вот ряда обстоятельств. А был уклад, был религиозный быт, ради которого существовала полемика. Были монастыри и монашества, были аскетические традиции. традиции сохранены и пронесены. Это сохранялось и передавалось в живом опыте, и о них мы меньше знаем, потому что об этом не написано, не зафиксировано, и 20 век что-то унес и стер, уничтожив, потому что 20 век в нашей культуре, конечно, роль его страшная роль, стирание очень многих моментов происходит. Но вот эти очень важные вещи, но хуже изученные, да, ну, что-то мы можем и не узнать, поскольку материалы для изучения утрачены, но мы должны помнить, что это было, потому что люди оставались старообрядцами, собственно говоря, не ради того, чтобы полемизировать с православной церковью, а ради того, чтобы душу свою спасать и молиться. Это тоже момент вот важный.
Алексей Игнатьевич вот уже упоминал об археографических экспедициях, которые вот вы оба принимали участие. Вот если можно, поделитесь, пожалуйста, какими-то впечатлениями, потому что я так понимаю, что для вас это было, наверное, что-то очень важное в вашей жизни и как будущих ученых, и по тому времени, по советскому, наверное, производило очень большое впечатление. Может быть, вы еще сами были людьми далекими от веры, советскими студентами, и вдруг вот столкновение с совершенно другой культурой.
Мы были людьми очень далекими от веры, и нас упрекнуть в этом, конечно, невозможно, потому что мы жили в советское время, время очень глухое. Узнать о расколе церкви из фильмов и книг тогда, ну, можно было читать там Мельникова-Печерского, скажем, но мы узнали не из книг и не из фильмов, мы узнали от самих старообрядцев, потому что вот это, я могу сказать за себя, это большое счастье моей жизни, что я буквально вот на первом курсе попал в археографический кружок сначала, потом археографическую экспедицию, и я, поехав в экспедицию, встречался со старообрядцами, вот носителями какого-то такого очень высокого типа духовности. И не надо идеализировать старообрядцев, среди них очень тоже разные люди, встречались и встречаются. Встречались люди, так сказать, любящие выпить и распускающие язык вот, и чрезмерно, но все-таки в массе своей это люди глубоко верующие, это люди, сохранившие традиционный жизненный уклад и вот те ценности, в общем, за которые действительно очень многим им пришлось поплатиться, пожертвовать. Причем в веках эта память, историческая память, она накапливалась. И вот мы когда, для нас открылся совершенно новый мир. И потом вот это участие в экспедициях было важно для нас в плане становления нашего профессионализма, потому что мы свои источники будущих наших работ, исследований, добывали сами в этих экспедициях. Мы получали, что называется, из первых рук, с комментариями тех людей, которые это создавали и хранили. Мы приезжали, это все обрабатывали, изучали, вводили в научный оборот. Это была великолепная школа, потому что советская историческая наука, она, конечно, была очень ущербной. Что же говорить, когда была господствующая идеология? А здесь у нас была возможность расти и развиваться непосредственно вот на такого рода источниках. И это, конечно, дорогого стоило. Я говорю, что это большое счастье в нашей жизни, что вот нам очень в этом смысле, конечно, повезло. И с другой стороны, когда имеешь дело с этим, когда в твоих руках тексты Священного Писания, переписанные от руки в 15-16 веках, когда книги изданы Иваном Федоровым, и ты уже не только внешней стороной этих проблем начинаешь интересоваться, но и содержанием этих книг. И вот тут тебе открывается совершенно новый мир. То есть вот мы вопросом, проблемам веры переходили вот таким вот образом. Это дало нам очень большую фору перед многими нашими современниками, потому что ведь это речь идет о 70-х. Я пришел в университет в 1975 году. И уже в конце 70-х годов я держал эти книги в руках. Я беседовал со старообрядцами. Мы читали эти книги. Мы, вот я помню, привезли первый рукописный наш пролог 16 века в 1979 году. Я тогда узнал, что такое пролог. Я заинтересовался этим. Потом я стал переводить эти проложные тексты. Потом у меня возникла потребность поделиться этим с другими, потому что открылся совершенно необычайный, какой-то яркий, образный мир. Вот. И это все, конечно, для меня, во всяком случае, было благодаря археографической экспедиции.
Это ваши воспоминания.
Да, вот я бы хотел сказать о том, что действительно, я считаю это уже большим счастьем, что вот пришлось заниматься в археографической лаборатории с первого курса в археографическом кружке. Алексей Геннадьевич сказал о советской исторической науке, там действительно единственная отдушина была, это вот медиевистика.
Уйти в древность.
Уйти в древность, да, то есть зарубежная, отечественная, где вот непосредственная работа с источником и какая-то культура исторической работы, добывание исторического знания, она сохранялась. А здесь эта возможность Вот, но все-таки понимаете, что для средневековых исследований более приспособлены центральные университеты. Наш университет предполагает освоение края в уже фактически новая эпоха, и поэтому те фонды архивные, которые у нас есть, это в основном 18-19 век, это более близкое время. А здесь мы имели исключительную возможность погружаться в эту древность. И сама непосредственная археографическая работа, она позволила увидеть людей старой России, какие-то осколки старой жизни, которые сохранились и были донесены, дожили и дошли до нас. То есть что-то было донесено, это, я не знаю, даже словами как-то не выразишь, атмосфера прикосновения и жизни. Понимаете, после того, как это общение с людьми, носителями старой культуры совершалось, уже переставали работать какие-то штампы, потому что своими глазами видел и понимал, кожей чувствовал, что называется, какую-то подлинность этого мира.
А как же они ухитрились это сохранить? Ведь они тоже жили встроенные в это советское общество. Как это удавалось?
Вы понимаете, это люди старшего поколения, и если говорить о советском обществе, нужно понимать, что тогда, когда совершилась революция, Советский Союз был не вновь населен, и основная масса людей, населения все-таки оставалась религиозной и верующей, и сохраняла эту религиозность на протяжении многих десятилетий. Просто доля религиозных людей, она уменьшалась. И понятно, что в каждом новом поколении этого становилось все меньше и меньше. Но ведь приходилось видеть людей, я начал ездить в 80-х годах в экспедиции, были люди, родившиеся в конце 19 века, еще живы, им было, конечно, глубокий возраст, иногда за 90 лет человеку, но даже в этом возрасте сохранение трезвости ума, памяти, какой-то ясности мышления, способность трезво оценивать ситуацию и понимать происходящее, это все было. То есть, конечно, молодому человеку кажется иногда, что старость 90 лет – это что-то недостижимое и так далее, но тогда, особенно часто приходит служба, понимаешь, что, в общем-то, люди до разного возраста доживают, сохраняют себя иногда очень долго. То есть приходилось работать с людьми, которые сложились еще в дореволюционный период. Они были, ведь даже репрессивный механизм советского государства, он не мог просто взять и уничтожить весь народ. То есть понятно, что было выхватывание
Но именно культурный уклад очень сложно было сохранять.
Но, тем не менее, если это сельская местность, если люди в основном в этом укладе живут, и это скрепа, они так сохраняют себя и свою жизнь, это спасает их от разрушения, и их нельзя просто-напросто взять и куда-то их можно если задаться с целью, разорить, но тогда приходится разорить одну деревню, вторую деревню, третью деревню и так далее, то есть не оставить жизни тогда совсем. То есть и на самом деле то, что сейчас, в частности, с деревней происходит, следствие, конечно, разрушения, следствие советской эпохи, то есть просто эхом отдаленным это все дается. И если наша деревня держалась, была и жила, то благодаря этому здоровому началу, которое в ней было. И это как-то было понято. Наверное, самое главный результат, который был, это понимание того, что другими вещами человек живет. Жена недавно процитировала, читала что-то, цитату из Грановского историка XIX века о том, что там было, он закончил из дневников его или из письма, закончил историю папы Григория VII, и он пишет, что закончил, как-то свою радость выражает, и там примерно такие слова, что главное, что я хотел написать, о том, что все-таки торжество духовного начала над материальной силой как бы последнее себя нагло не вела. То есть этот момент он тоже понимает, то есть что в истории движущими моментами является все-таки духовное начало, вперед грубой материальной силы, которая себя нагло ведет, но все-таки победа не за ней.
Вот Алексей Игнатьевич говорил, что привозили книги сюда, а как же они с ними расставались? Ведь это же святыня какая-то семейная, то, чем люди пользуются, или это уже потомки отдавали?
Значит, вот мы что наблюдали, что когда мы ездили в первые экспедиции, нам тогда уже казалось, что вот старообрядчество при последних днях своих, потому что в основном верующие – это все-таки люди очень преклонного возраста. Потом мы убедились, что это не так, что вот люди работают, рассказывают нам. Вот приходим в дом к женщине, у нее там много книг, а ей там около 50 лет. Она какой-то бухгалтер где-то работает. Мы говорим, ну как, ведь вот вы же книги не читаете, может быть, они вам не так сильно нужны. Они говорят, ну что, пусть лежат. Сейчас вот некогда читать, работаю, а вот на пенсию выйду и буду читать. И это и происходило. То есть вот это вот воспроизводство внутри старообрядческой общины, оно никогда не пресекалось. Внешне смотришь, вроде бы обычные советские люди работают в колхозах, служат в армии, значит, там выходят в поле, а дома у них совсем другая внутренне наполненная жизнь, духовная жизнь. Вот. И вот нам этот мир, вот эта жизнь открылась. И потом, у старообрядцев есть такое правило, что если книги у тебя есть, этими книгами надо пользоваться, книгу нужно читать. И когда условия выживания старообрядчества были очень неплохие, и действительно оно размывалось, они с очень большой болью, вот почему мы такой у них интерес? Молодые люди, ну что мы из себя могли представлять там, в возрасте 18-20 лет? А им с нами было интересно. Почему? Потому что их дети, внуки очень часто уже и должного почтения старикам не оказывают, и интереса не проявляют. У них своя жизнь молодая, там, им интереснее в кино, там, на танцы. А мы приходим, мы с ними можем поговорить о вещах, как они говорили, божественных. Мы могли правильно взять в руки книгу, показать уважение к книге, и, открыв книгу, что-то читать. Мы могли поддержать беседу о, так сказать, прочитанном. Им было с нами интересно в этом смысле. Мы никогда не выдавали себя за людей глубоко верующих, как, в общем, иногда нам говорили, ну что же, вы там верующими прикидываетесь, да, стариков обманываете. Вот это у нас был с самого начала строжайший на это запрет. Вот. Но вот это вот правило, оно очень часто работало. И действительно, старообрядцы передавали нам, мы не скрывали, что мы ученые, что мы исследователи. Больше того, очень многие из них к нам приезжали в университет. Из далеких мест иногда, вот ко мне старички приезжали, святки из Кировской области, посмотреть, что, как у нас, взять какие-то книги. У нас был такой своего рода обмен, мы что-то у них брали на время почитать, потом возвращали. Иногда обмен более старую книгу, ветхую, иногда уже и глаза не позволяют, в общем, старые те. Ведь в книге 16 века ее не так просто было читать, там слова сливаются в единое, так сказать, целое в строке. Издание 17 века, особенно издание начала 20 века, старообрядческие перепечатки, для многих они, в общем, были вполне адекватны и даже более приемлемы. И часто старые книги, а нам, конечно, чем старше, тем лучше была книга. И вот во многом благодаря этому, то есть книга должна попасть в руки тех людей, которые будут ею пользоваться. И они имели возможность убедиться, что да, книги достойно хранятся, что они изучаются, к ним есть доступ, их можно взять на какое-то время, там даже используя для богослужения. И вот таким образом, ведь это более чем 30-летняя работа, это итог огромной, многодесятилетней работы, огромного коллектива преподавателей, студентов, студентов других вузов, которые участвовали тоже в наших экспедициях. Вот это вот доброе, благое дело было совершено.
Да, вот сейчас, я так полагаю, что сейчас археографические экспедиции в том виде уже невозможны. Поскольку книга снова начала работать где-то, и если сейчас что-то попадает в поле зрения, то это уже за деньги. Если кто-то, сделавшись наследником, продает по ненадобности себе. Тогда же... Это вот действительно понимание того, что это ценность, которая даже мне не принадлежит, но которой я пользуюсь. И поскольку она вот мне досталась для того, чтобы я ей пользовался, и ее некому отдать здесь, кому она послужит с пользой, и я имею возможность ее отдать туда, где она будет полезна, то я ее отдам. потому что иначе это, ну, грех будет, если вот это так-то в туне пропадет. Потому что, ну, пришла молодежь, она как-то может читать. Сейчас она там вот говорит так, а кто его знает, какое воздействие на человека окажет эта книга. В конечном итоге оказало. Значит, ведь с прицелом мы должны понимать о том, что человек сейчас один, но завтра он может сделаться другим. И обстоятельства, которые влияют на его изменения, они могут менять его и в худшую, и в лучшую сторону. То есть и в этом отношении, если у человека есть интерес, этот интерес должен поддерживать. А читать просили всегда, почти всегда. Это был какой-то такой вот тест на человека. Человек вот может, не может, это было важно. То есть попробовать почитать, вот почитать.
Вслух, да?
Вслух, да.
Да.
Да, да, да.
А вот эти экспедиции оказали какое-то влияние на ваш путь к вере?
Ну, да, то есть... Интерес такой религиозный у меня начал складываться еще в школьные годы. Значит, я много читал на эту тему, и даже вот первые какие-то, они там в 9-10 классе попытки были, там я Евангелие прочитал тогда, и, значит, даже написал в Троице Сергия Лавры, мне календарь прислали, там оттуда вот это был такой вот поступок, такой дерзкий мой. Это не было еще сформировавшись, и сложившееся какое-то чувство, но какое-то вот завершение формирования, так скажем, возможность, ну, даже самого доступа к религиозной литературе, она вот здесь была. И потом я говорю, что это возможность видеть людей, очень много видеть вот людей, видеть мир, который так не похож на обыкновенный мир. Это, конечно, оказывает. Ведь вы понимаете, что всякая встреча с людьми, которые вот в нашей жизни встречаются, они оказывают влияние на наше формирование. Что мы видим, то мы и каким-то образом вот осмысливаем и прилагаем к себе. И то, что это было в моей жизни, вот археографическая экспедиция, я считаю, что это вот огромное значение.
Действительно, материальные и духовные ценности. Действительно, сейчас в последнее время жизнь общества очень сильно изменилась, и вот это вот давление со стороны материального мира, оно, конечно, очень сильно душу человеческую деформирует. И нас часто спрашивали, а вот вам книги отдают, они что же вам бесплатно, вот так просто отдают, и все? Ведь это же, в общем, немало, наверное, деньги стоит. И я себе это представлял всегда так, что вот когда старообрядец передает в твои руки книгу, безденежно, он отдает ее тебе, чтобы ты ее увез в университет, там, хранили, вы ее изучали, то таким образом ты берешь на себя очень большую моральную ответственность. Ответственность моральная за книгу, за то, чтобы ей пользовались, он передает ее, перекладывает таким образом на тебя. И вот я думаю, что и они это осознавали. И мы это тоже тогда понимали, потому что взять книгу у людей верующих, у нас с нами ездил тогда уполномоченный по делам религии Владимир Петрович Викторов, угу. Вот, человек атеистических убеждений, но он ездил с нами, и он тоже проникся колоссальным уважением к старообрядцам, к их вере, к их чувствам. И когда в очередной раз на кафедре возник вопрос о том, что вот они не слишком ли тут разгулялись археографы, что вот это религиозного тут очень много у нас дурмана, и он тогда нас защитил очень оригинальным образом. Он сказал, ну смотрите, ведь они же делают какое хорошее, важное дело. Они же и у верующих изымают богослужебную литературу, они же ограничивают ее. Он не учил хождение, того, о чем говорил отец Петр, что процесс-то тут, что называется, обоюдный. И слово-то, оно, так сказать, не пропадает, оно продолжает действовать, продолжает работать. Вот. Поэтому совершенно верно, что вот именно в то время мы сделали действительно очень важное дело. Это сохранено. Очень много, я думаю, просто бы погибло. Сейчас книги уходят, мы не знаем куда.
Да.
Сейчас, ну, люди вправе, вроде бы, вот такое право распорядиться тем, что ты унаследовал. Да, от отцов, от дедов. Но ты не разделяешь их убеждений, их веры. То есть ты наследуешь вот материально вот эту вот оболочку. Вот этим ты можешь распорядиться, а духовное содержание. А есть у тебя на это право? В наших законах никак это, эти вопросы не регулируются. И книги уходят, они продаются, они уходят на рынок за большие часто деньги, выставляются на аукционах, попадают в коллекции, может быть, что-то вывозится за границу. Вот то, что было собрано в те годы археографическими экспедициями, а ведь работала не только наша экспедиция, Московского университета, Пушкинского дома, библиотеки Академии наук в Ленинграде, в Петербурге, но
сибирские наши коллеги объездили всю Сибирь и собрали тоже великолепные коллекции старопечатных и рукописных книг. Теперь это все действительно навсегда достояние нашей культуры. Этим могут пользоваться все. А без сохранения этого мы очень многого в прошлом, наверное, не поняли бы, что и как происходило. И вот, кстати, возвращаясь к этому фильму, вот что мне... Почему я поддерживаю создание хороших фильмов, хороших сериалов с хорошей исторической основой, добросовестно сделанных? Я вижу в этом очень важную просветительскую миссию, потому что действительно надо нам лучше представлять свое прошлое. Для чего? Чтобы увереннее идти в будущее. Надо опираться на эти знания, надо понимать, почему мы сегодня вот на такой стадии развития нашего общества, какие факторы действовали на протяжении веков, что определяло судьбу Отечества нашего. И я думаю, что вот этот фильм, о котором мы сегодня говорим, но мы говорим не только о нем, но и о нем в том числе, вот мне кажется, что это очень важно, что такого рода фильмы, сериалы, надо обсуждать их, надо иметь свое мнение, может быть, извлекать какие-то уроки, может быть, следующий фильм или следующий сериал в каких-то отношениях будет более совершенным, но этот уже работает, потому что надо... Вот у каждого человека есть определенная сфера знания и сфера незнания. Надо расширять сферу наших знаний и надо сужать сферу нашего незнания, особенно если касается истории нашего Отечества. И еще, вот наше сознание, оно очень сильно мифологизировано. Вот миф и легенда – это вещь хорошая, и они всегда будут в жизни человека, но они должны занимать свое место. Не надо допускать, чтобы мифологическое сознание вытесняло сознание историческое. Мне кажется, что вот этот фильм, в конечном счете, он работает на развитие исторического сознания.
Да, вот действительно, историческое сознание, историческая память народа, она должна быть. Вы понимаете, в тех или иных формах историческая память она была. Старообрядцы знали свое прошлое, свою историю, были духовные стихи на исторические темы, были сочинения. То есть, так или иначе, но знание о прошлом, оно передавалось, оно сохранялось в народе, потому что историческое знание несет важную функцию, оно определяет, кто я, откуда, где, как я привязан к этому месту, и вот это вообще вот в плане идентификации личности, да, самоидентификации, поставления на определенное место, оно имеет значение. И оно всегда было. То есть это ведь формы сохранения исторического знания, исторической памяти, они не всегда книжные, не всегда, там, скажем, это чтение специальных монографий, да, и до монографии историческое знание было, и формы памяти были. Но вот что произошло в последнее время, это произошло как бы отсечение от этой памяти. И человек часто вырван и не связан с прошлым своего народа, со своим народом. Это очень плохая вещь, она неправильная вещь. И поскольку традиционные формы сохранения исторической памяти, исторического знания, они сейчас не работают, сейчас работают другие формы, то в этих формах новых нужно работать, поскольку не может быть человек ни патриотом своего отечества, ни добрым гражданином своей родины, если он не знает истории своей родины, не знает не связан никак исторической памятью вот, со своим прошлым. Это очень важные вещи какие-то. И если мы это теряем, то мы теряем гораздо больше, чем вот, может показаться. Поэтому и преподавание истории, и хорошие книги на исторические темы, хороший фильм на историческую тему, это всегда должно приветствоваться.
Отец Петр, вот в завершении такой вопрос, чисто практический, может быть. Вот теперешний отношение церкви к старообрядчеству и вопросы поминовения, потому что часто я смотрю, вот люди задают на форумах там разных православных вопросов. Вот у меня бабушка была старообрядка, дедушка был. Вот как поминать, можно ли?
Ну, во-первых, идет диалог со старообрядчеством, если говорить о межцерковных отношениях, то есть здесь работа ведется, она разная, то есть это и окормление единоверных приходов, то есть и единоверческие приходы, старообрядные сейчас называют приходы, их все больше в Русской Православной Церкви, и в этом отношении как бы деятельность ведется, и общение есть и со старообрядческими, значит, конфессиями, которые вот есть, то есть с Белокренинской иерархией, с теми общинами, которые вот бывают конференции, ну, есть разные формы общения, которые, вот, возможно, они есть. Есть поле диалога, это один момент. В плане поминовений, я, ну, это вот мое мнение, считал бы так, что здесь, возможно, не поминовение на проскомедии, не литургийное поминовение, а вот поминовение в домашней молитве и поминовение, ну, вот, ну, на уровне молебна панихиды. Вот таким вот образом оно возможно. Что касается крещения, то крещение в традиционных старообрядческих согласиях, оно признается, если оно достоверно известно, как оно было совершено, здесь перекрещивание совершается, просто довершается миропомазанием.
Ну, анафемы были сняты ведь.
Вот анафемы сняты, да, 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 да.
Это,
да,
в 72-м
году. В 71-м
году
на Поместном соборе. Вернее так, анафемы были сняты в 1929 году решением Синода. Просто это решение Архиерейского Синода, оно получило утверждение Поместным собором в 71-м году. То есть процесс-то начался раньше, просто синодальное решение, оно должно, поскольку анафемы были соборными, Синод их в частном порядке вот так там отменил, но синодальное решение, оно здесь не абсолютно сильно, если оно не утверждено соборным решением. Ну, а вернуться к этому вопросу, так получилось, что вот, ну, к 71-му году только смогли, но это связано с историей церкви в нашей стране в предшествующий период.
Ну что, спасибо, отец Петр, спасибо, Алексей Геннадьевич. Я напомню, что вот сегодня мы в течение двух передач говорили о телесериале «Раскол», который в прошлом году прошел по каналу «Культура» режиссера Николая Досталя. И вот отталкиваясь уже вот от сериала, пользуясь этим поводом, поговорили и о том, что такое старообрядчество, какую роль эта страшная трагедия сыграла в истории России и о старообрядчестве на Урале. Спасибо моим сегодняшним собеседникам. До следующих встреч в эфире.
Спасибо, всего доброго.
Спасибо, до свидания.